И вторая мудрость, цель отправления пророка – милость для миров. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ма арсальнака илля рахматан лил аламин». Мы тебя послали как милость для миров. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не только для миров, то есть как для людей он милость. Как для джиннов он милость. Даже для животных он милость. Даже для птиц он милость. Даже для насекомых он милость. Как, вы спросите? Ну, понятно, в отношении людей, в отношении джиннов, то есть сколько у нас постановлений, которые запрещают нам, баракаллаху фикум, посягать на жизнь людей, посягать на их честь, посягать на их имущество. Ни в коем случае. Некоторые люди в наше время, которые называют себя мусульманами, говорят: неверующих можно убивать. Нельзя неверующих убивать. Баракаллаху фикум, основа в смерти неверующего является запрет, запрещено, и это большой смертный грех. Мало этого, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, допустим, в одном из хадисов сказал: тот, кто убьет неверующего, который живет среди мусульман, не почувствует даже запаха рая. Всевышний Аллах Субхану Тааля запрещает поступать несправедливо с неверующими людьми. А что говорить тогда о верующих? Запрещает, как мы сказали, убивать неверующих, а что говорить о верующих? Даже о верующих пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что если Каабу разрушить, это будет меньше грехом у Аллаха, чем убить мусульманина. Про неверующего сказал: кто его убьет, того неверующего, который живет среди мусульман, тот не почувствует запаха рая. И также мы сказали, он милость, баракаллаху фикум, в отношении животных. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о том, что одна женщина вошла в ад за то, что спрятала, за то, что закрыла кошку в клетке и сама не кормила, и не отпустила ее, чтобы она сама себе корм искала. То есть, исходя из этого хадиса, мы понимаем, что шариат приказывает нам хорошее отношение к животным. Также в одном хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о том, что одна очень плохая женщина, одна очень-очень плохая девушка, напоила собаку, и Аллах простил ей все грехи. Также мы сказали, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, милость для птиц. В одном из хадисов пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, что запрещено убивать птицу без права. А у него спросили сподвижники: а каково право? Он сказал: если только вы охотитесь, убили ее, съели, а просто так вот ее убить и бросить не дозволено. И даже мало этого, мы сказали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является милостью для насекомых. Каким образом, вы спросите? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал в одном из хадисов о том, что один из пророков однажды спал недалеко от муравейника. И один из муравьев укусил его, и этот пророк разозлился и сжег весь муравейник. И Всевышний Аллах его отчитал, порицал его, сказав ему: почему ты не убил только того муравья, который тебе причинил зло, а взял и истребил весь муравейник. То есть даже пророка за это порицал. Значит, даже к животным, даже к насекомым надо относиться хорошо. Рассказывают про праведных предшественников. А у нас, баракаллаху фикум, ученые, если плавают милость для миров, то ученые и требующие знаний являются тоже милостью для миров. И вот рассказывают об одном из праведных предшественников, то есть одного из табиинов, что он недалеко, рядом с его домом, жили муравьи. И он приходил и ложил, сыпал туда им пшеницу. И когда у него спрашивали, зачем он так делает, они говорят: они наши соседи, и у наших соседей есть на нас права. Субханаллах. Вот это вот понимание праведных предшественников, баракаллаху фикум. Поэтому пророк – это милость для миров. А то, что мы видим в наше время, терроризм, убийства, взрывы и так далее и тому подобное со стороны неверующих, или то, что мы видим со стороны мусульман, то, что они друг с другом не здороваются, то, что они друг о друге плохо говорят, сплетничают, лгут на друга, друг на друга, клевещут друг на друга. Все это не имеет абсолютно никакого отношения к исламу. Потому что это не является проявлением милости. И как мы сказали, если Аллах Субхану Тааля сказал о пророке, что он милость для миров, те наследники пророка, которые называются учеными, требующими знания, они являются точно так же милостью для миров. Они тоже являются милостью для миров, потому что они несут наследие пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который представляет из себя милость для миров. Дальше шейх говорит: первым из посланников был Нух, алейхиссалям. Мы до этого говорили, баракаллаху фикум, о том, что первым пророком был Адам, алейхиссалям, а первым посланником был Нух, алейхиссалям. И доказательством тому, что Нух был первым посланником, является длинный хадис о ходатайстве, в котором сообщается о том, что люди придут к Адаму Судный день, когда будет людям очень тяжело, они уже захотят, чтобы судный день наконец-то начался. Даже тот, кто люди думает, пусть хоть мы в ад попадем, но быстрее, чтобы это закончилось, потому что они думают, будут думать, что в аду будут легче. И начнут приходить к пророкам и просить, чтобы они попросили у Аллаха, чтобы начался судный день. И вот они скажут: «Идхабу иля Нухин фаиннаху аввалю русуль», «Идите к Нуху, он первый посланник». Также на это указывает аят, который мы приведем в качестве довода: «Инна ухайна иляка кама ухайна иля Нух», «Мы внушили тебе точно так же, как внушили Нуху». А последним из пророков был Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, и он является печатью пророков. Что значит печатью пророков? То есть последним пророком. Почему Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, назван последним пророком, а не последним посланником, то есть хатамуль-мурсалин? Потому что если закончен приход пророков, то приход посланников закончен тем более. И мы говорили с вами раньше, что каждый посланник пророк, но не каждый пророк посланник. Окончание же прихода посланников может не означать прекращение пророчества. Исходя из того, что мы сказали, что каждый посланник пророк, но не каждый пророк посланник. И поэтому, как мы указывали раньше, что каждый, кто претендует на пророчество после Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то есть говорит после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что он является пророком, он является лгуном, является неверующим. И также является неверующим тот, кто верит в то, что он является пророком. Дальше шейх говорит: ко всем общинам Аллах послал посланников, начиная с Нуха и заканчивая Мухаммадом, повелевая им поклоняться одному Аллаху и запрещая им поклоняться тагуту, на что указывает высказывание Всевышнего Аллаха Субхану Тааля: «Валякад ба'атна фи кулли умматин расуля, а не абуду Аллаху ва чтанибуд тагут». Мы отправили каждой общине посланника со словами или с миссией: «Поклоняйтесь одному Аллаху и отстраняйтесь от тагута». Аллах предписал всем своим рабам, говорит шейх, проявлять неверие в тагута и веровать в Аллаха. Кто такой тагут? Ибн Аль-Кайм, рахимахуллаху та'аля, сказал: тагут – это все то, в отношении чего раб, человек, то есть переходит установленные для него границы. Будь это поклонение, будь это следование, будь это подчинение. На этом заканчиваются слова шейха. Давайте разберем каждое предложение. Во-первых, шейх начал со слов: ко всем общинам Аллах послал посланников, начиная с Нуха и заканчивая Мухаммадом, повелевая им поклоняться одному Аллаху и запрещая им поклоняться тагуту. Религия всех пророков и посланников была одна, а это религия ислам. Поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Инна дина индаллахи аль-ислам». Поистине религия у Аллаха — это ислам. Поэтому ко всем пророкам была послана одна религия, это религия ислам. Всевышний Аллах послал их, чтобы они приказывали людям поклоняться только одному Аллаху и отказались от тагута, то есть от всего того, чему поклоняется кроме Него. Верить в Аллаха и не верить во все то, в тагута, то есть в то, чему люди поклоняются кроме Аллаха. Более того, отречение от тагута, от того, чему поклоняется кроме Аллаха, предшествует вере в Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Вама якфур бит тагути, ва юмин билля». И тот, кто отвергнет тагута и уверует в Аллаха, «фагадистамсака биль урвати люфка», тот держится за крепкую верфь, поставив на первое место отречение от лжебогов. Поэтому даже наше свидетельство «Ля иляха илля-Алла», как мы с вами говорили на прошлых первых уроках, состоит из двух частей – отрицание и подтверждение. То есть сначала мы отрицаем и говорим «Ля иляха», нет никакого божества, видите, отрицаем. Илляллах, кроме одного Всевышнего Аллаха, субхану Аллаха. Ля илляха, нет никакого божества, кроме Всевышнего Аллаха. Также шейх говорит, на это указывает Всевышнего Аллаха: «Валякад ба'атна фи кулли умматин расуля, а не абуду Аллаха ва чтанибуд тагут». Что касается того, что мы сказали, что Всевышний Аллах всех посланников послал с религии ислам, то есть религии единобожия. Что же касается, допустим, например, столпов ислама, например, как молитва, или же, допустим, ураза, или закат, или хадж, то у разных пророков они выглядели немножко по-разному. То есть они были, молитва была во всех общинах, ураза была во всех общинах, закат был во всех общинах, хадж был во всех общинах, баракаллаху фикум. Но вопрос как стоит: все ли они делали его так, как наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям закон? Нет, там отличалось. То есть у какого-то пророка молитва была не 5 раз в день, у кого-то больше, у кого-то меньше и так далее и тому подобное. А поэтому наша религия ислам, это уже называется конкретная религия. То есть всем Пророкам в общем была послана религия ислам. Но у каждого шариат, то есть постановление, тонкости, практические вопросы отличались, то есть от одного пророка до другого пророка. От одного к другому пророку. Так вот, шейх дальше говорит, у алякад баатна фикулли умматин расуля, не буду лавач, не буду тагут, поклоняйтесь Аллаху и отстраняйтесь от тагута. Что значит аят? Что значит этот аят? У алякад, мы отправили, клянусь, несомненно. Потому что алякад это указывает на клятву. Клянусь, несомненно. Мы, а по словам мы подразумевается Аллах. Кто-то говорит, а как Аллах про себя говорит мы? Я объясню, тут ничего такого удивительного нет. Смотрите. Мы когда разговариваем на русском языке, мы же обращаемся к одному взрослому человеку со словами «вы». То есть стоит, например, твой учитель в школе, ты же ему не говоришь «ты», а ты ему как говоришь, как к нему обращаешься? «Вы», что указывает на твою воспитанность. Правильно? Это указывает на твою воспитанность. Если учитель скажет «ты», то ты невоспитанный человек. И поэтому в наше время некоторые мусульмане, невоспитанные дети, есть такие у нас в республике, в странах СНГ, дети обращаются к взрослым, к тем, кто в два раза старше них, со словами «ты». Это указывает на невоспитанность. Это очень некрасиво и постыдно. Почему? Потому что он так может обращаться в той местности, где это и считается обычным явлением. Если же учитель его, а не из его местности, а из той местности, где считается зазорным и постыдным обращаться к нему на «ты», тогда к нему нельзя обращаться на «ты». Это противоречит адабу, противоречит этикету, противоречит воспитанности. Противоречит воспитанности. Или же, если он находится даже, допустим, например, он из какой-то местности, где к взрослым обращается на «ты». Но так получилось, что они оказались в каком-то обществе, в каком-то другом городе, в какой-то другой стране, где обращаются к взрослым на «вы». Ему некрасиво будет обращаться перед людьми другими, перед другими людьми, даже к человеку из его же селения на «ты», потому что со стороны люди посчитают это отсутствием благовоспитанности, баракаллаху фикум. Поэтому очень-очень важное положение в шариате считаться с теми общепринятыми правилами этикета, с которыми люди считаются в той или иной местности. Раньше даже, знаете, вот немножко отойдем от темы, я вам расскажу просто, если уж на то пошло. Раньше среди праведных предшественников, когда речь шла о такой науке, как хадисы, то есть передавали хадисы друг другу, вот, например, передают хадисы и говорят, например, имам Бухари говорит, мне передал такой-то, такой-то, то есть шейх имама Бухари был такой-то, такой-то, моему шейху передал такой-то, такой-то, шейху моего шейха передал такой-то, такой-то, шейху моего шейха передал такой-то, такой-то сподвижник, а этот сподвижник передал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Они смотрели на эти хадисы, смотрели на передатчиков этих хадисов, на каждого в отдельности. Для того, чтобы хадис был достоверным, каждый из передатчиков должен соответствовать определенным условиям. Каждый из передатчиков должен соответствовать определенным условиям. То есть, во-первых, в общем, чтобы хадис был достоверным, у него есть 5 условий. Первое, чтобы было доказано, что действительно каждый из передатчиков слышал или же жил в одно время с тем шейхом, от которого он передает. То есть, чтобы между ними не было 200 лет. Или чтобы не было так, что один жил, допустим, где-то в Марокко, а другой жил где-то, например, в Ираке. И не было вообще вероятности, что они могли встретиться. Понятно, что цепочка передатчиков прервана уже. Значит, первое, чтобы цепочка передатчиков была связана. Либо они встретились, либо было доказано, что один из них слышал от другого и так далее и тому подобное. Либо же они жили в одном месте, допустим, в одно время и так далее и тому подобное. Второе условие, чтобы каждый из передатчиков был достоин доверия. Третье из условий, сейчас мы к этому второму условию вернемся. Третье условие, чтобы у каждого из них была хорошая память. Четвертое условие, чтобы там не было противоречий. Пятое условие, чтобы там не было болезни. У хадиса есть болезни, но мы сейчас не будем пока это обсуждать. Давайте вернемся ко второму условию, чтобы каждый из них был достоин доверия. И вот они говорили, что из тех моментов, которые связаны с тем, что человек достоин доверия или нет, то есть чтобы он не был известен тем, что он совершает большие грехи или упорствует в малых грехах. Также к этому ученые говорили, чтобы он не был известен тем, что он делает что-то такое, что считается некрасивым, противоречащим этикету в той или иной местности. И, допустим, были такие, например, города или были такие деревни, где было очень стыдно и зазорно, если человек сидит на улице, кушает еду. В наше время это же обычно является, что человек, например, сидит на улице и кушает еду. А у них это считалось очень постыдным поступком. И поэтому, если кто-то видели какого-то человека, даже он богобоязненный, он ученый, и он неизвестен тем, что он совершает большие грехи, неизвестен тем, что он упорствует в маленьких грехах, но видели, что он спокойно кушает на улице, от него уже не принимали хадис. От него уже не принимали хадис. И вот поэтому мы говорим, что насколько это важно было у праведных предшественников считаться с правилами этикета той местности, в которой ты находишься. И вот как мы сказали, в наше время люди в некоторых республиках выросли в том обществе, где у них, допустим, в их языке нету слова «вы». В их языке нету слова «вы» при обращении к взрослому человеку. И их язык, когда они разговаривают с взрослым, говорят «ты». Но у них в их языке это нормально. И он, когда учится русскому языку, он думает, что в русском языке это тоже нормально. Нет, это не нормально, и очень стыдно и зазорно обращаться к взрослому человеку на «ты». Поэтому ему надо говорить на «вы». Потому что Всевышний Аллах Субханаху Тааля сказал: «Вакулю линнаси хусна, говорите людям благое». И вот правила этикета баракалуфикум, не противоречащие шариату, является баракалуфикум проявление вот этого благого. Если Аллах сказал «говорите людям благое», значит обращаться к взрослому человеку на «вы» в той местности, в которой принято правилами красивого поведения обращаться на «вы», является одним из предписаний шариата, исходя из этого аята «Валлаху аля». Так вот, и почему теперь мы сказали, если вот это что касается обращения на «ты». Чуть-чуть мы опять даже, еще даже глубже отошли. Ну хорошо, к чему вернемся? Вот когда мы теперь обращаемся к взрослому человеку на «вы», он же один, но мы же обращаемся к нему на «вы», а в русском языке на «вы» в основе обращается к двум, к трем, к четырем и больше. Правильно же? Говорят, вы два человека, вы три человека и так далее. Но используется вот эта уважительная форма, потому что она соответствует правилам поведения, правилам этикета, то, что к одному человеку ты обращаешься на «вы», этим самым проявляя уважение и этикет. Понятно, да, это? Вот точно так же в арабском языке, когда говорит Всевышний Аллах о себе «мы», «мы». Здесь речь не идет, что Аллах имеет в виду себя и еще кого-то. Себя и еще кого-то. А имеется в виду, в арабском языке есть такая форма, когда речь идет, по-арабски это звучит «нахну», это когда кто-то говорит о себе, возвеличивая себя. Возвеличивая себя. И раньше даже такое было в русском языке. Например, царь говорил «по нашему велению» или «мы приказываем выполнить то-то, то-то», имел в виду царь только себя, то есть он возвеличивал только себя. Нечто подобное есть в английском языке, и вот это распространено в арабском языке. То есть, когда кто-то говорит о себе «нахну», и он один, единственный, но о себе говорит «нахну», говорит «мы», имея в виду «возвеличивая себя». А Всевышний Аллах Субхану Тааля, он тот, кто достоин возвеличивать себя, Субхану Тааля, поэтому он о себе говорит «нахну», поэтому он о себе говорит «нахну», то есть «мы». «Валякад баатна», то есть «нахну баатна», «мы», клянусь Аллах, клянусь, несомненно, «мы», то есть имеется в виду сам Всевышний Аллах, послали каждой общине, то есть каждой группе людей, посланника. С какой миссией? Призвать людей поклоняться одному Всевышнему Аллаху, то есть исповедовать единобожие. Как мы сказали, приказ исповедовать единобожие – это связать свое сердце с одним Всевышним Аллахом и посвящать все виды поклонения только Всевышнему Аллаху. То есть исповедовать единобожие, поклоняясь лишь одному Творцу. И сторониться тагута, вот что-нибудь тагут, и что-нибудь наиболее сильное выражение поведения отказаться от тагута и отдалиться от него. То есть этот глагол означает, пусть тагут будет в одном джамбе, в одной стороне, а вы вообще в другой стороне. То есть как будто между вами забор. И лучшее из определений термину тагут, как говорят ученые, это дал Ибн Аль-Кайм рахимахуллах. Он сказал, что тагут – это широкое совокупное понятие. То есть слово тагут – это неопределенный какой-то человек, неопределенный идол, неопределенная личность, неопределенное понятие, а это термин, который охватывает в себе очень-очень-очень-очень много единиц. Совокупное понятие, охватывающее собой все, в отношении чего человек переходит установленную, дозволенную для него черту. А кто эту дозволенную черту установил для него? Всевышний Аллах. Вот эта черта, это граница, которую установил Всевышний Аллах. Если человек в отношении человека, в отношении места, в отношении какого-то времени и в отношении чего-то переходит дозволенную границу, он этого человека, это место, это время, эти понятия, эти обычаи, в отношении чего он переходит границу, он превращает их в тагуты. Поэтому будь это объект поклонения. Например, кто-то начинает поклоняться камням и деревьям. Разве Всевышний Аллах разрешил поклоняться камням и деревьям? Нет, этим самым он превратил камни и деревья в тагуты. Или, допустим, как сказал второй момент, объект следования. Например, ученые, правители, если ученые или правители говорят о той вещи, о которой Всевышний Аллах сказал халяль, они говорят харам, или о той вещи, о которой Всевышний Аллах назвал харамом, они говорят халяль, и человек начинает следовать за этими учеными или за этими правителями, соглашаясь с их мнением, своим сердцем, он превратил этих ученых или этих правителей в тагута. Или объект подчинения, тоже правителя. Допустим, правитель приказывает какому-то человеку совершить какой-то грех, и человек спокойным сердцем совершает этот грех, будучи убежденным, что это дозволено. И тем самым он превратил этого правителя в тагута. Если поэтому человек переходит границу в поклонении и стал поклоняться камням, деревьям и так далее и тому подобное, то он сделал, превратил их в тагуты. Если перешел границу в отношении ученых и стал следовать за ними, как мы сказали, наперекор воле Всевышнего Аллаха и установлению Аллаха, и подчиняться им, и ослушиваться Всевышнего Аллаха, то он превратил этих ученых в тагуты. Если он начинает покоряться творению, будь это творение правитель, будь это творение его отец, будь это творение его мать, и переходит границы, то этим самым он превращает свое правительство, своего отца, свою мать в тагуты. Если перешел грань в отношении правителя, царей и прочих, мы, как сказали, стал подчиняться им грехе, то есть подчиняться сердцем, соглашаться с тем, к чему они его призывают, то он превратил их в тагута. Аллах предписал, шейх говорит, всем своим рабам проявление неверия в тагута и веровать в Аллаха. Таким образом, неверие в тагута предшествует вере в Аллаха. И как уже говорилось, в этом состоит смысл ля иляха илля Аллах. Проявлять неверие во всем, чему поклоняется кроме Аллаха, и признать поклонение только одному Всевышнему Аллаху, у которого нет сотоварища. Свидетельство единобожия непременно должно включать отрицание, утверждение, неверие и веру. То есть не верим во все, кроме Аллаха, и верим в одного Аллаха. Оно должно включать отрицание тагута и утверждение поклонения Аллаху. Неверие в тагута и веру в Аллаха. Как сказал Мир, алейхиссалям, «Инна нибарау мимма тушрикун». «Воистину я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь». «Инна нибарау мимма тушрикун, илля лави фатарани». «Воистину я отрекаюсь от того, чему поклоняетесь, кроме Аллаха». Кроме того, кто сотворил меня. Вот от него я отрекаюсь, от него я верю, его я обожествляю. А все остальное, чему вы поклоняетесь, я в это не верю и от этого отказываюсь. Аллах предписал и возложил на человека отречение от тагута и неверия в него, а после этого веру в Аллах. Если человек испытывает сомнение в неверии в тагута, или воздерживается от занятия позиции и суждения, или колеблется, или заявляет, я ничего не буду говорить по этому поводу, то он тоже не является единобожником. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассаляму, сказал, тот, кто скажет «Ля илляха илляллах» и отречется от всего, чему поклоняется наряду с Аллахом, то есть проявит неверие в этого тагута, этим самым имущество и кровь его станут неприкосновенными, и расчет будет у Всевышнего Аллаха. То есть сказал он это правдиво, или сказал он это, проявляя свое лицемерие, дай бережет нам Всевышний Аллах субхана ва тааля от подобного.